Здравствуйте! Это божественная Мария Каллас. Передача вторая. 19-летняя Примадонна. Автор и ведущий Муслим Магомаев.
Октября 1940 года Муссолини объявил войну Греции. Греческая армия оказала яростное сопротивление, но вслед за полчищами итальянских поработителей в Грецию вторгся Гитлер. 27 апреля 1941 года фашисты оккупировали Афины. Замолкло искусство, замолкла и музыкальная карьера Каллас. Ей было тогда не до пения. Связь с отцом в Америке прервалась. В Греции свирепствовал голод, кося старых и слабых. Мария помогала матери, ходила за десятки миль на отдаленную ферму, чтобы достать хоть немного овощей для пропитания. После нескольких месяцев ада, мрака, голода физического и интеллектуального немцы, наконец, разрешили афинянам открыть школы, театры и общественные заведения. Педагог и друг Марии Эльвира де Идальго в то время всеми силами старалась добиться для воспитанницы места солистки афинской оперы. Но в те тяжелые для Греции дни опера больше существовала, нежели жила. С набором новых солистов были большие трудности, так как денег на их зарплату практически не было. Но в тот момент Марии помог опять же тот традиционный театральный случай, когда молодая певица заменяет заболевшую примадонну и сама становится премьершей. Так случилось и в этот раз. Заболела певица афинской оперы, исполняющая Тоску в опере Пуччини, и дирекция умолила Марию ее заменить. Так, 4 июля 1942 года Мария Калогеропула спела свою первую тоску с блистательным успехом и стала 19-летней примадонной афинской оперы. Если верить истории, рассказанной биографом Каллас Стелиусом Галатопулусом, то день 4 июля 1942 года явился не только счастливым днем дебюта Марии в афинской опере, но и первым днем закулисных интриг. Может, мне и не к лицу рассказывать вам истории, похожие на театральные сплетни, но вот эта трагикомическая сценка настолько присуща поведению некоторых примадонн, не желающих видеть себе замены, что, я думаю, она вас немного развеселит. Рассказывают, что заболевшая примадонна, главная и досель незаменимая исполнительница партии Тоски, послала в театр своего подкаблучного мужа, дабы тот любыми способами помешал дебюту молодой певицы. Между незадачливым террористом и дебютанткой разгорелся скандал, в результате которого Мария расцарапала этому господину лицо, а господин, по всему видно, джентльмен, посадил певице синяк под глазом. Было это или не было, тем не менее, в тот вечер у всех остался в памяти лишь триумф прекрасной дебютантки. Отныне она заняла положение ведущего сопрано в афинской опере с жалованием 3000 драхм в месяц. Деньги были, прямо скажем, никакие. Но они в те дни оккупации ничего и не значили. Главное, что Мария поет на профессиональной сцене. Каллас стали записывать на грампластинки только лишь тогда, когда оно уже покорило мир. Поэтому мы, к сожалению, не имеем записи тех лет, когда она пела оперы греческих композиторов, когда блистательно пела в опере Бетховена «Фиделио», пела на концертной сцене романсы и песни Шуберта и Брамса. Потом она уже никогда не возвращалась к музыке этих композиторов. После триумфального дебюта Марии посыпались предложения. Летом ее пригласили с группой артистов в Салоники, где проходили вечера итальянской музыки. Для Марии и ее матери это была очень выгодная поездка. За ее пение их с матерью кормили, и это избавляло их от тяжелого поиска хлеба насущного, как это было в Афинах.
Thank you.
12 октября 1944 года войска греческого сопротивления вступили в Афины. Однако желанная свобода стоила гражданам Афин еще более тяжких испытаний. На афинских улицах не прекращались кровавые бои. Мостовые города были сплошь устланы телами убитых. Жизнь была ввергнута в адский хаос. Свирепствовал голод, превращая наступившую зиму в мучительные испытания. Подобно большинству афинян, Мария с родственниками целыми днями проводила дома, взаперти, боясь высунуться на улицу, где не прекращались перестрелки. Так прошли полтора месяца, исполненных ужаса. Теперь для примадонны афинской оперы Мария Калогеропуло началась другая война. Война со своими завистниками и недоброжелателями. Ее ярые противники не могли пережить ее успех на оперной сцене. Они пустили в ход все свое дьявольское умение и хитрость, использовали все свои связи для того, чтобы выжать Марию из афинской оперы. Мария готова была сражаться за свои права. Она не была такой уж беззащитной девушкой, не умеющей постоять за себя. Но тут американское посольство стало настоятельно требовать ее возвращения в Соединенные Штаты, иначе ее гражданство США было под угрозой. Мария покидала Грецию в надежде на карьеру во всемогущем Нью-Йорке. В конце концов, она уезжала в Америку первой звездой национальной афинской оперы. Но Идальго считала, что только Италия может дать возможность Марии покорить весь мир. Но в тот момент, и, пожалуй, впервые, слова прекрасного педагога и доброй подруги Марии, Эльвиры де Идальго, улетели на ветер. Мария стремилась в Америку. Она стремилась на свидание со своим надолго покинутым отцом. Словом, полная надежд, Мария отплыла на шведском корабле «Стокгольм» в Нью-Йорк, где, как ей тогда казалось, ее ждали слава и осуществление всех замыслов. Но, увы, это ей только лишь казалось. Георгий встретился с дочерью в Нью-Йоркском морском порту, где он увидел уже не девочку, которая когда-то не хотела петь, а взрослую молодую женщину, оперную примадонну, которой исполнился тогда 21 год. Three. После долгих лет разлуки Георгий Каллас и Мария со слезами на глазах обняли друг друга. Мария поселилась у отца, занялась хозяйством, навещала старых друзей. Жизнь потекла с приятной размеренностью, и рядом с отцом Мария почувствовала под ногами твердую почву. Америка по-прежнему казалась ей страной, где любые желания оборачиваются явью. Через несколько месяцев приехала в Нью-Йорк и Евангелия, оставив сестру Марии Джеки в Афинах. Однако скоро радость новой жизни потускнела. Ясно понимая, в чем ее призвание, Мария упорно подыскивала себе работу. На этом пути ей, увы, выпали серьезные разочарования. Молодой певице, снискавшей всеобщее одобрение исполнением нескольких партий в Афинской опере, не интересовался никто. И не случись греческому певцу Николе Москоне, имевшему постоянное место в Метрополитен-опера, прийти на помощь, она при всем своем упорстве вряд ли добилась бы прослушивания у генерального директора Метрополитен-опера Эдварда Джонсона. Увы, надежды Марии на дебют в прославленном Нью-Йоркском Метрополитен-опера не сбылись. Об этом рассказывает лорд Харвуд.
Thank you. It was at that stage she auditioned for Edward Johnson at the Met. And was, one says she auditioned unsuccessfully. I think that was not true, but she was offered...
Ее прослушал Метрополитен-опера генеральный директор Эдвард Джонсон. Нельзя считать, что это прослушивание было неудачным. Просто она отказалась от ролей, которые ее не привлекали, и это вполне справедливо. Хотя отказаться от контрактов в Метрополитен-опера в 1947 году всем казалось поступком сверхлегкомысленным. Далее лорд Харвуд говорит. Она была крупная, сильная девушка, на 10 месяцев младше меня. У меня возникло мнение, что она очень целеустремленная, честолюбивая, но не уверена в том, каким способом добиться своих целей, и вообще, как ей вести себя с людьми, которые могут хоть как-то помочь ее карьере. Мне кажется, что эту неуверенность она сохранила на всю жизнь. Ее не следует считать наивной простушкой. Нет, она стремилась к поставленной цели, но это были не только личные цели. Она хотела добиться идеала в музыке и в вокале. Теперь послушаем, как вспоминает эти события сама Мария Каллас, давшая интервью английскому музыкальному критику Эдварду Даунсу. Поскольку это интервью существует лишь на бумаге, мы, думаю, будем в нашей передаче приводить отрывки из него, где, так сказать, роль Каллас будет выполнять диктор телевидения Ангелина Вовк, ну а миссию критика Эдварда Даунса я уж возьму на себя. Итак, послушаем воспоминания Каллас о несостоявшемся договоре с Метрополитен-опера.
В 1946 году, когда директором был Джонсон, я пела на прослушивании арию Леоноры из Трубадуры и каватину Нормы Касты Дива. Я решила начать с трубадуры. Помню, Джонсон сказал, «Странная же у вас разминка, по-моему. Вам нужно начать с касты дива, а потом уже петь трубадура». Я возразила, «Простите, мистер Джонсон, но именно так я разминаюсь». «Это действительно так. У меня странный голос. Я всегда начинаю петь с самых трудных арий».
В Естественно, Эдвард Джонс удивился, ведь вы решили начать с одной из самых труднейших оперных арий.
Да, наверное. Но так или иначе, когда я пришла к нему на следующий день, он предложил мне спеть Фиделио по-английски, кажется, в Филадельфии. Я сказала спасибо, нет. Он спросил, почему? Вы же поете Фиделио? Я ответила, да, но я не пою Фиделио по-английски. Но вы же пели Фиделио по-гречески. Я возразила, да потому что я жила в Греции. По-английски я петь Фиделио не буду. Это противоречит моим принципам. Затем он предложил мне Баттерфляй. Я опять отказалась, потому что это далеко не идеальная роль для дебюта. Я считаю, что дебют очень важен. И нужно дебютировать в самой лучшей опере или, по возможности, в самой выигрышной партии. Поэтому мне пришлось, с сожалением, отказаться от этих предложений. Все мои друзья и знакомые стали говорить, она с ума сошла, как она могла, кем она себя мнит. У нее никогда не будет второго такого случая. И так далее.
Итак, Мария, невзирая на нужду и безвестность, отказалась от сотрудничества с Эдвардом Джонсом. Она не желала петь немецкую оперу по-английски и не захотела дебютировать в «Мадам Баттерфляй». Кстати, насчет «Баттерфляй». Мария в интервью умолчала об истинной причине отказа. Дело в том, что она в ту пору была очень грузна. Весила она около 100 килограммов. И выглядеть в дебюте хрупкой и нежной Чио-Чио-Сан при всем желании не смогла бы. Вместо этих партий она предложила спеть «Аиду» или «Тоску», но директор Метрополитен-Опера не пожелал принимать условия от никому неизвестной певицы. Ей с иронией было предложено попытать счастье в Италии, но Калла сказала: «Когда я сделаю имя в Италии, вы мне будете уже не нужны». Действительно, удивительная уверенность в себе для певицы, которую в Америке никто не знает. Потом пошла прахом и другая затея. Нью-йоркский импресарио Ричард Бедерози пытался организовать новую оперную труппу в Чикаго, где молодая певица Мэри Каллас, так он называл Марию, должна была петь главную партию в опере Пуччини «Турандот». Но новоиспеченная оперная труппа обанкротилась еще до открытия первого сезона. Удача эта пришла в лице знаменитого в то время тенора Джованни Дзенателло, в чьем непосредственном ведении были оперные спектакли в Италии на сцене знаменитого Веронского оперного театра под открытым небом «Арена ди Верона». Он как раз был в тот момент в Америке и искал сопрано для исполнения главной партии в опере Понтиели «Джоконда». Ему предложили послушать Марию. Прослушивание состоялось в его нью-йоркской квартире, и Дзенателло, довольный молодой певицей, заключил с ней контракт на 5 спектаклей «Джоконды» в Италии с оплатой в 20 фунтов за каждый. Деньги были небольшими, но Мария с радостью согласилась, так как возлагала на этот дебют большие надежды. 17 июля 1947 года Мария Каллас вновь отплывала из Америки в Европу. Thank you. На этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. До следующей встречи. Всего вам самого доброго.
Вы слушали музыкальную передачу «Это божественная Мария Каллас». Передача вторая. 19-летняя Примадонна. Автор и ведущий передачи Муслим Магомаев. В передаче прозвучали арии из опер «Чиучиусан» и «Тоска», Пучини, сцена и ария Амины из оперы Беллини «Сомнамбула», рассказ Мими из оперы Пучини «Богема», ария Семирамиды из одноименной оперы «Россини», ария Элеоноры из оперы «Верди Трубадур» и ария Нормы из одноименной оперы «Беллини». Ваши отзывы о передаче вы можете присылать по адресу Москва, главная редакция музыкального радиовещания, передача «Это божественная Мария Каллас».